«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня у нас уже второй раз в гостях Иосиф Линдер, специалист по истории разведки. Добрый вечер,
Иосиф. Добрый вечер.
Мы первый раз, у нас первая беседа, по-моему, 3 недели назад, если я не ошибаюсь. Она была посвящена, скорее, таким предвоенному противостоянию Абвера и советской контрразведки. Еще СМЕРШем это не называлось тогда, да?
Да.
Вот. Сегодня мы возвращаемся в 42-й год.
Да, мы, собственно говоря, успели добежать до 41-го года, и начальные операции Абвера на нашей территории, в частности, операции батальона, затем полка, затем дивизии «Бранденбург». Но сегодня будем обсуждать, что господа из Абвера, из Бранденбурга делали на нашей территории в 1942 году, и что противопоставляли абверовцам наши спецподразделения и контрразведка.
Напоминаю вам номер для посылки вопросов и замечаний. Это смс-ка +7 985 970 45 45. Номер пейджера, я думаю, что вы хорошо знаете. Пишите, но пишите корректно, иначе пейджер будет иначе отключен. В конце программы у нас, как всегда, будет эпизод Елены Сьяновой. По-моему, все да. Вводные даны. И тогда, может быть, сразу вот я хочу задать вот Иосифу первый вопрос. Он такой более общего плана, не касающийся, может быть, конкретных операций 42-го года. Вот, начиная с июня 41-го года, да, вот вторая половина 41-го года и 42-й год, какова вообще была роль разведок вот в этом противостоянии советской армии, Красной армии и вермахта?
Ну, если мы...
Да, то есть вот, не знаю, можно ли это ранжировать, да, потому что что важнее... боевые операции, военные операции, да, или операции тайные, да, секретные, там, то, чем занимаются разведки. Но, тем не менее, вот какова их роль и у немцев, и у нас?
Ну, во-первых, конечно, первый этап войны был достаточно трагическим для нашей страны, потому что информация о готовящейся крупной катастрофе, она советской разведкой была получена заблаговременно, передавалась, так сказать, наверх, но политического решения не было. Вот. Вторая сторона, та же крайне трагическая, заключалась в том, что вся подготовленная система глубоко эшелонированной обороны, нацеленная на быструю наступательную войну, либо на столь же быструю оборонительную войну в случае проникновения противника на нашу территорию, после 1935 года была практически уничтожена. И люди, которые с середины 20-х годов 12 лет посвятили этой серьезнейшей работе в надежде на то, что в случае возникновения внезапной военной агрессии целые районы, области, да, будут мобилизованы в течение 2 часов, и как батальоны, полки и дивизии, причем подготовленные, отмобилизованные, хорошо вооруженные, вот, через 3 часа вступят в бой с противником. Даже если этот противник проникнет глубоко на нашу территорию, вот, действие этих отрядов будет крайне эффективно. Большинство из этих людей 1939-1940 год не пережили, они были уничтожены. И вот в этом состоянии, так сказать, наша страна фактически вступила в войну. Но хочу отметить сразу, что за несколько дней еще до начала войны секретным распоряжением Берии, вот, такие люди, как Павел Анатольевич Судоплатов, еще ряд специалистов по так называемой тайной войне, уже за несколько дней до 22 июня получили распоряжение о создании новых специальных структур и подразделений, которые должны будут противодействовать германским войскам и германским специальным службам. Вот. И вот эта работа началась практически за несколько дней до войны. Потери в первые месяцы войны были просто фантастические. То есть они доходили там до 96-98%.
Но, об этом говорили,
да, могу сказать одну интересную вещь. Первое удачное внедрение советских разведчиков в структуры германских спецслужб произошли уже в июле, в конце июля, в начале августа 1941 года. Речь идет о проникновении группы под командованием одного из старших лейтенантов государственной безопасности, включавшую несколько специалистов, причем женщин, прекрасно владевших немецким языком, в штат 3-й танковой армии. Причем продержались они там несколько месяцев, не были расшифрованы и спокойно ушли за эти несколько месяцев, передав крайне важную информацию в центр. Но это было редкое исключение.
То есть они как бы...
Инициативно, за счет оперативного таланта смогли внедриться. Это...
То есть они выдавали себя за немцев.
Они выдавали себя за немцев и очень успешно. Причем нужно было не просто хорошо владеть языком, нужно было подготовить соответствующие документы, пройти необходимые проверки. Вот. Нужно еще понять, что система оккупации не была тотальной. У нас были районы, где германских войск за всю войну никогда не было. Они просто не могли туда дойти. То есть те самые танковые и военные клинии, они не могли очень далеко распространяться от крупных дорог. И были районы, куда даже в мирное время добраться было очень тяжело. Вот. А с тем темпом, с которым наступала германская армия в 1941 году, это было просто невозможно.
Иосиф, вот я бы хотел остановиться на таком феномене, как батальон, потом полк и потом дивизия Бранденбург, поскольку это была ударная сила Абвера, чрезвычайно эффективная, особенно в 1941 году, когда они вторглись на нашу территорию. Вот рассказать о том, как был создан Бранденбург и чем он, собственно, занимался на протяжении всей войны, ну, до 44-го года, пока его не преобразовали в моторизованную дивизию.
Ну, при реорганизации Абвера, которая произошла, начиная с 35-го года, после того, как ее возглавил Канарис, естественно, система реформирования не могла обойти силовые структуры. Такие структуры до 35-го года также в Абвере существовали, но они носили несколько разрозненный характер. Будучи очень серьезным, как сейчас можно модно говорить, менеджером, Канарис эффективно реформировал, так сказать, подчиненный ему аппарат. И в этом аппарате все силовые подразделения были сведены в так называемую учебно-строительную роту.
800.
Да, 800. Так как она формировалась в Бранденбурге, она получила название Бранденбург 800. Почему учебно-строительная? Потому что это была наиболее приемлемая в тот момент форма, значит, оперативного прикрытия, да, конспиративного развертывания подразделения. Естественно, подразделение делилось на структурные единицы. Отдельные подразделения занимались минно-подрывной деятельностью, другие подразделения занимались так называемыми специальными операциями, то есть это операции по уничтожению либо выкрадыванию определенных лиц,
политических,
военных и иных. Да. Третьи занимались идеологической войной. Четвертые занимались фактически дублированием функций обычной военной или политической разведки, но с элементами силового воздействия. Да. Пятые занимались организацией саботажа и так далее. И, естественно, к началу войны это подразделение имело уже достаточно хороший опыт работы в странах Европы. Вот. Специалисты, надо отдать должное, готовились по очень совершенным для того времени программам. Причем, в отличие от ряда школ наших, они были менее всего идеологизированы, так же, как и в отличие от тех же самых спецшкол СД, которые, так же, как и наши школы НКВД, были крайне идеологизированы. Абверу до 43-го года удавалось уйти от этой идеологизации, они занимались чистым ремеслом. Как они сами говорили, мы чистые ремесленники, и нацистского значка, так сказать, на кителе ни одного абверовца вы никогда не увидите.
Ну да, в соответствии с уставом немецкой армии ни один солдат и ни один офицер не мог быть членом политической организации. Да.
Вот. И это позволяло...
То есть институт комиссаров, соответствующий нашим комиссарам, да, он существовал?
Нет, вы знаете, вот система единоначалия была полная. То есть были так называемые заместители командиров
по оперативной части.
И была инспекция по личному составу, то, что сейчас называется служба собственной безопасности. Внутри, то есть не надо путать с СД. Вот, это служба собственной безопасности, которая вела кадровый учет, оперативно отслеживала всех своих сотрудников на предмет возможного предательства, там, перехода на другую сторону, контактов с реальным или потенциальным противником.
Вот одну вещь, как мне кажется, еще надо отметить применительно к Бранденбургу. Это из кого формировались роты, потом батальоны Бранденбурга. Ведь они были укомплектованы очень хорошо подготовленными людьми. То есть, если, допустим, речь идет о направлении на, допустим, Россию, то это были либо немцы, которые жили в России, которые прекрасно владели русским языком, говорили без акцента. Если речь шла, допустим, там, о французском направлении, то это соответственно, были, да, с территорий, которые в свое время были...
Ну, это Эльзас-Лотарингия.
Эльзас-Лотарингия. Да. То есть, как бы, была очень высокая специализация, и каждый член Бранденбурга знал как минимум 1-2 иностранных языка, причем знал в совершенстве, и мог выдать себя за представителя той страны, где ему предстояло работать. Ведь 22 июня отряды Бранденбурга, разбросанные в тылу наших войск, да, фактически уничтожали заставы, заходя им не спереди, а в спину.
С тыла, да.
Да, уничтожали команды, охранявшие мосты, опять же, заходя им с тыла, да, оказывались среди наших войск в нашей форме. Как правило,
внося сумятицу,
да, выводя немцам вглубь...
Как они оказались в тылу?
Вот так называемая система, ну, мягкой или такой перманентного проникновения или мягкая инфильтрация, вот, это отдельная тема, которая тоже на сегодняшний день, вот, на мой взгляд, не очень хорошо освещена, так сказать, в материалах по Великой Отечественной войне, потому что это не было массовой заброской на парашютах, как часто показывают в фильмах.
Таковой вообще не было.
Или
переход границы.
Переход границы. Значит, нужно учитывать, что после раздела Польши, после изменения карты Европы в 1940 году, вот, огромные территории находились, так сказать, в приграничных зонах. И было прямое соприкосновение германских и советских войск на территории Западной Украины, Польши, ряда других областей. И проникновение загодя готовилось. То есть часть людей, зная, что по пакту Молотова-Риббентропа эта территория отойдет к Советскому Союзу, на эту территорию заранее переводился определенный контингент, который после...
Времени Че,
передвигался в более глубинные районы и располагался там, где ему необходимо соответствовать предписанию.
Ну, почему
у них были склады оружия? Советский Союз не использовал такую же тактику?
Такая же тактика использовалась, как я вам уже сказал. Она использовалась и до 1935-1936 года, она прекрасно работала. В 1940 году эти приемы также использовались, но они не могли иметь столь же серьезного эффекта, потому что они не были массовыми.
Разгромили разведку,
ведь репрессии начались со спецслужб, как уже всем прекрасно известно. Да. Вначале убрали интеллектуальный состав из спецслужб, превратили их просто в карательный орган. Естественно, на территориях, которые занимали германские войска, также находились и представители наших спецслужб. Но в процентном соотношении они, конечно, были в меньшинстве по отношению к своим, как говорится, германским коллегам.
Ну, насколько я понимаю, в 1941 году роль Бранденбурга была огромна. То есть,
на первом этапе войны...
Да, разрыхление нашей обороны, внесение сумятицы, как бы,
паники,
дезорганизации войск. Да и в 1942 году они работали тоже весьма эффективно. Вот если взять Майкопскую операцию, Великие Луки...
Великие Луки, да.
А вот смотрите, вопрос, кстати, по поводу 1942 года. И Опетенок Алексей Владимирович из Ярославля спрашивает. Как известно, летом 1942 года, это пришло по интернету еще до эфира. Как известно, летом 1942 года советские войска ожидали очередного наступления вермахта на Москву. Однако вермахт, используя поражение под Харьковом, а также танки Готта и Клейста, 28 июня приступил к осуществлению операции «Голубая» на юге.
вопрос следующий. Может быть, всему этому способствовало разоблачение советских агентов в Берлине? Спрашивает вот слушатель. Что он имеет в виду, какую-то конкретную вещь, конкретную операцию?
Речь идет о так называемой, так сказать, там, группе, которая имеет название «Красная капелла», но...
Но это не 42-й год.
Это не 42-й год.
Вот. Но в 42-м году, так сказать, таких вот массовых провалов не было. Значит, вот. Просто нужно четко понимать, что война, особенно война, так сказать, на больших фронтах, это постоянная игра генштабов. То есть это игра в информацию и дезинформацию. Это возможность тайно переместить большие группы войск и вооружений на тот или иной участок фронта. Скрыть это от противника, да? Задача разведки – раскрыть направление главного удара, сконцентрировать на этом главном
ударе. Скрыть свое и раскрыть чужое.
Поэтому впоследствии, когда мы перейдем к 43-му году, там будет такая же ситуация, когда знаменитая Курская дуга, она также, так сказать, была частью дезинформации, когда в третий раз, с обеих сторон, когда в третий раз, так сказать, немецкий генштаб якобы планировал наступление на Москву, планируя удар совершенно в другом месте. Здесь вопрос о том, что насколько политическое руководство страны воспринимало те данные, которые поставляли самые разные разведслужбы, как политическая, так и военная разведка. Насколько фронтовые разведчики могли отследить реальные или, значит, театральные перемещения эшелонов, войск, значит, техники, вот, перебазирование самолетов, перебазирование... Значит, пищевых продуктов, горюче-смазочных материалов, снарядов и всего остального. Вот. И во всем этом всегда играли огромную роль спецслужбы. Вот, возвращаясь к теме Бранденбурга, те самые знаменитые операции, которые вы назвали, да, это Маяковская, это там Луцкая операция. Ведь не надо забывать, что в ночь с 5 на 6 декабря была знаменитая первая контратака, да, то есть первое контрнаступление под Москвой. Знаменитый Харьковский котел – это тоже наступление советской армии, неудачное, которое привело, так сказать, к окружению. Вот. Но при всем при этом, уже в конце 41-го года, начав наступать на операции, вот, и почувствовав вот этот политический вкус наступления, то есть отступая полгода провести первую операцию, естественно, было определенное политическое, хочу подчеркнуть, головокружение от успехов, когда высшее руководство и командование требовало результата любой ценой, не имея соответствующей подготовки. В то же время немецкие спецподразделения, несмотря на отход своих войск, они все равно оставались на территориях, которые переходило под советское управление. И так как, зная, что территория не сегодня-завтра опять будет возвращена, там оставались не просто единичные агенты, а целые спецподразделения, которые...
До 300 человек.
До 300-400 человек, это целые батальоны, которые продолжали вести очень активную борьбу, зачастую в советской форме.
Ну, они действовали в советской форме. Причем, что интересно, я читал, у Бранденбурга был своеобразный кодекс чести.
Чести, абсолютно.
То есть, когда они вступали в открытый бой и понимали, что живыми им из этого боя уже не выйти, они снимали советскую форму и оставались в немецких кителях с наградами.
Да.
То есть, вот как наши моряки ходили в тельняшке в бой, эти шли, значит, в своей боевой форме.
Причем, по соответствующему неписанному указу, значит, при вступлении в такой бой, значит, советская форма одевалась как раз поверх немецкого кителя. Mm-hmm. Да. Здесь нужно еще учесть один момент очень важный, потому что при подготовке любой спецоперации учитывались так называемые международные конвенции. И, в частности, знаменитая хартия комбатантов, которую мало кто у нас знает. То есть в случае возникновения непредвиденной ситуации, для того, чтобы не скомпрометировать руководство и свое подразделение, значит, боевик срывал с себя советскую одежду, оставался в немецкой одежде, и даже будучи убитым, да, или взятым в плен, да, по сути дела, он являлся солдатом или офицером армии врага, но официальным комбатантом, то есть официальным человеком, которому государство поручило вести боевые действия. Справедливо, несправедливо, это вопрос другой.
Ну да.
Если
он
же
выполнял приказ.
Он выполнял приказ. Если же его брали в советской форме, он мог быть расстрелян на месте
как
без
шпион.
Суда и следствия, да, как шпион. И он не подпадал ни под одну из международных конвенций.
А хартия комбатантов, вы хотите сказать, она соблюдалась во время войны?
Вы знаете, она, конечно, не соблюдалась во время войны, но при всем при этом в отдельных случаях такие... Значит, это имело место быть. Вот. И, как правильно было сказано, в большей степени не во благо каких-то политических льгот, а именно, значит, для сохранения или соблюдения вот той самой офицерской чести или чести того или иного подразделения, в котором эти люди...
Потому что, например, те же конвенции по военнопленным...
Ну, они не соблюдали.
Они были похерены полностью.
Ну, да. Как мне кажется, когда вот начинался такой поединок нашей контрразведки, наших спецподразделений с Бранденбургом, захватить противника живьем, оно-то намного выгоднее.
Выгоднее было, конечно.
Вот. И я вспоминаю вашу книгу «Загадка для Гиммлера», где наши спецподразделения загнали подразделение Бранденбурга в водопад, и те сражались до последнего.
Так, кстати, я прошу прощения, здесь я вас должен перебить, поскольку я еще слежу за тем, что нас спрашивают слушатели. Два вопроса пришло. Будем ли мы разыгрывать сегодня книги Линдера? Вот, уважаемый слушатель, я вам отвечаю, что, увы, Иосиф пришел без своих книг. Но
он если может, принесет...
Если принесет, то мы разыграем, если не принесет, то милости просим в книжный магазин. Просто назовите тогда еще раз титулы.
Книга называется «Загадка для Гиммлера». Вот сейчас готовится к изданию новая книга, которая посвящена столетию одного из известнейших специалистов тайной войны Павла Анатольевича Судоплатова. В этом году, в июле, ему исполнилось бы 100 лет. И в этом же году будет как раз 90 лет ЧК. Вот, поэтому вот книга такая с двойным юбилейным смыслом. Так же, как и «Загадка для Гиммлера», в ней большое количество ранее совершенно неизвестных данных. Не только о Павле Анатольевиче, но и о людях, которые вместе с ним... Значит, вели борьбу во время войны.
Так, Павел Анатольевич, раз Павел Анатольевич, то Юрий, слушатель с Урала. Как вы оцениваете деятельность Судоплатова в организации руководства агентурно-оперативной разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны?
Ну, я лично, вот мои коллеги, мы очень высоко оцениваем деятельность этого человека. Прежде всего, надо начать, наверное, с того, что это практически один из немногих людей, кто, рискуя собственной жизнью, вытаскивал своих коллег из лагерей. И причем не только в 1941 году, но еще и раньше. Не надо забывать, что в 1938-1939 году Павлу Анатольевичу самому пришлось пройти чистилище внутри собственного ведомства, когда он фактически висел на волоске, его жизнь и судьба висела на волоске, и надо отдать должное его выдержке. И так-то он с честью прошел эту очень неприятную процедуру, никого не притянув за уши себе, вот. А когда уже в 1941 году он получил соответствующий приказ от Берии и на личном приеме у Сталина были подтверждены его полномочия, он собрал великолепную плеяду людей, которые, к счастью, еще не были уничтожены сталинской системой. Вот. И эти люди достаточно быстро, ну, по военным меркам это 3-4 месяца, смогли наладить такую работу. Не все получалось сразу. Я не хочу его обожествлять.
Да.
То есть были провалы, но были трагические
ошибки. Я могу сказать, я думаю, что очень многие для широкой аудитории Судоплатов это его мемуары.